Там, где до 1918 года было здание гостиницы «Националь», в конце прошлого века стоял дом постройки до петровских времен, принадлежавший Ферсанову, и в нижнем этаже его был излюбленный палаточными торговцами охотного ряда трактир «Балаклава» Егора Круглова. «Где сам?» – спрашивают приказчика. «В пещере с покупателем». Трактир «Балаклава» состоял из двух низких полутемных залов, а вместо кабинетов в нем были две пещеры – правая и левая. Это какие-то странные огромные ниши, напоминавшие исторические каменные мешки, каковыми, вероятно, они и были, судя по необыкновенной толщине сводов, с торчащими из них железными толстыми полосами, кольцами и крючьями. Эти пещеры занимались только особо почетными гостями. По другую сторону площади, в узком переулке за лоскутной гостиницей, существовал низок – трактир Когтева «Обжорка», где чаевничали разносчики и мелкие служащие, да заседали 2-3 самых важных облаката от Иверской. К ним приходили писать прошения всякого сорта люди. Это было народное юридическое бюро. За отдельным столиком заседал главный, выгнанный за пьянство крупный судебный чин, который строчил прошение приходившим к нему сюда богатым купцам. Бывали случаи, что этого великого крючкотворца Николая Ивановича посещал здесь знаменитый адвокат Плевака. Кузнецкий мост через Петровку упирается в широкий раструб узкого Кузнецкого переулка. На половине раструба стоял небольшой старый деревянный флигель с антресолями, окрашенный охрой. Такие дома оставались только на окраинах столицы. Здесь же, в окружении каменных домов с зеркальными стеклами, кондитерской трамбле и огромного солодовниковского пассажа, этот дом бросался в глаза своей старомодностью. Многие десятки лет над крыльцом его, не подъездом, как в соседних домах, а деревянным, самым захолустным крыльцом с четырьмя ступеньками и деревянными перильцами, тускнела вывесочка «Трактир Щербакова». Владелец его был любимец всех актеров, Спиридон Степанович Щербаков, старик в долгополом сюртуке с бородой-лопатой. Великим постом щербаки переполнялись актерами, и все знаменитости того времени были его неизменными посетителями, относились к Спиридону Степановичу с уважением, и он всех знал по имени-отчеству. Очень интересовался успехами, справлялся о тех, кто еще не приехал в Москву на Великий пост. Здесь бывали многие корифеи сцены – Милославский, Рыбаков, Павел Никитин, Полтавцев, Григоровский, Васильевы, Дюков, Смольков, Лаухин, Медведев, Григорьев, Андреев, Бурлак, Писарев, Киреев и наши московские знаменитости малого театра. Бывали и драматурги, и писатели того времени – Островский, Чаев, Тарновский. Завсегдатаями Щербаков были и братья Кондратьевы. Тогда еще молодые люди – балетный декоратор и драматический, о которых ходили стихи. И один из этих братьев был по имени Иван, по фамилии Кондратьев, по прозванию Атаман. Старик Щербаков был истинным другом актеров и в минуту безденежья обычно к концу Великого поста, кроме кредита по ресторану, снабжал актеров на дорогу деньгами, и никто не оставался у него в долгу. Трактир этот славился растягаями с мясом. Растягай во всю тарелку толщиной пальцев 3 стоит 15 копеек, и к нему за ту же цену подавалась тарелка бульона. И когда к концу поста у актеров иссякали средства, они питались только такими растягаями. Умер Спиридон Степанович. Еще раньше умер владелец ряда каменных домов по Петровке Хомяков. Он давно бы сломал этот несуразный флигелишко для постройки нового дома, но жаль было старика. Не таковы оказались наследники. Получив наследство, они выгнали Щербакова, лишили актеров насиженного уюта. Громадное владение досталось молодому Хомякову. Он тотчас же разломал флигель и решил на его месте выстроить роскошный каменный дом, но городская дума не утвердила его плана. Она потребовала расширения переулка. Уперся Хомяков, ведь земля моя. Город предлагал купить этот клок земли, Хомяков наотрез отказался продать. Не желаю. И, огородив эту землю железной решеткой, начал строить дом. Одновременно с началом постройки он вскопал за решеткой землю и посадил тополи, ветлу и осину. Рос дом, росли деревья. Открылась банкирская контора, а входа в нее с переулка нет. Хомяков сделал тротуар между домом и своей рощей, отгородив ее от тротуара такой же железной решеткой. Образовался таким образом посередине Кузнецкого переулка неправильной формы треугольник, который долго слыл под названием Хомяковской рощи. Как ни уговаривали и власти, и добрые знакомые, Хомяков не сдавался. «Это моя собственность!» Хомяков торжествовал, читая ругательные письма, которые получал ежедневно. Острила печать над его самодурством. «Воздействуйте через администрацию», – посоветовал кто-то городскому главе. Вызвали к обер-полицмейстеру, предложили освободить переулок, грозя высылкой из Москвы в 24 часа в случае несогласия. «Меня вы можете выселить, я уеду, а собственность моя останется!» Шумела молодая рощица и, наверное, дождалась бы советской власти, но вдруг в один прекрасный день ни рощи, ни решетки, а булыжная мостовая пылит на ее месте желтым песком. «Как? Кто? Что?» – недоумевала Москва. Слухи разные, одно только верно, что Хомяков отдал приказание срубить деревья и замостить переулок и в тот же день уехал за границу. Рассказывали, что он действительно испугался высылки из Москвы. Говорили, что родственники просили его не срамить их фамилию. А у меня в руках была гранка из журнала «Развлечения» с подписью «Пазухин». Газетный писатель-романист и автор многих сценок и очерков Пазухин поспорил с издателем «Развлечения», что он сведет рощу. Он добыл фотографию Хомякова и через общего знакомого послал гранку, на которой была карикатура «Осел с лицом Хомякова гуляет в роще». Ранее, до Щербаков, актерским трактиром был трактир «Барсов» в доме Бронникова на углу Большой Дмитровки и Охотного ряда. Там существовал знаменитый колонный зал. В нем собирались вышеупомянутые актеры и писатели, впоследствии перешедшие в Щербаки, так как трактир Барсова закрылся, а его помещение было занято артистическим кружком, и актеры, день проводившие в Щербаках, вечером бывали в кружке. Когда закрылись Щербаки, актеры начали собираться в ресторане «Ливорно» в тогдашнем газетном переулке, как раз наискосок Щербаков. С 12 до 4 дня Великим постом Ливорно было полно народа. Облако табачного дыма стояло в низеньких зальцах, и гомон невообразимый. Небольшая швейцарская была увешана шубами, пальто, накидками самых фантастических цветов и фасонов. В ресторане за каждым столом, сплошь уставленным графинами и бутылками, сидят тесные кружки бритых актеров, пестро и оригинально одетых, пиджаки и брюки, водевильных простаков, ужасные жабо, галстуки, жилеты, то белые, то пестрые, то бархатные, а то из парчи. На всех этих жилетах в первой половине поста блещут цепи с массой брелоков. На столах сверкают новенькие серебряные портсигары. Владельцы часов и портсигаров каждому новому лицу в сотый раз рассказывают о тех овациях, при которых публика поднесла им эти вещи. Первые 3 недели актеры поблещут подарками, а там начинают линять. Портсигары на столе не лежат, часы не вынимаются, а там уже пиджаки плотно застегиваются, потому что и последние украшения, цепочка с брелоками, уходят вслед за часами в судную кассу. А затем туда же следует и гардероб, за который плачены большие деньги, собранные трудовыми грошами. С переходом в Ливорно из солидных Щербаков как-то помельчало сборище актеров. Многие из корифеев не ходили в этот трактир, а ограничивались посещением по вечерам кружка или заходили в немецкий ресторанчик «Вельде» за Большим театром. Григоровский, перекочевавший из Щербаков к «Вельде», так говорил о Ливорно: «Какая-то греческая кухмистерская, спрашиваю чего-нибудь на закуску к водке, а хозяин предлагает, самая Люция Цакуцка, этот судак по-глецески. Попробовал, мерзость». А актеры собирались в Ливорно до тех пор, пока его не закрыли. Тогда они стали собираться в трактире Рогова в Георгиевском переулке на Тверской вместе с охотнорядцами, мясниками и рыбниками. Вверху в этом доме помещалась библиотека Рассохина и театральное бюро, а Вельде все-таки актеры не оставляли. С переходом актеров оживился этот сентиментально-сонливый ресторан Вельде. На мраморных столиках, где прежде мирно ожидали часами кружки пива, прикосновение к губам обрусевших, отъевшихся русскими хлебами немцев и сквозные, чисто немецкие, тонкие, как лист бумаги, бутерброды всех сортов, лежали, поглядывая на хорошенькую блондинку-немку, стоявшую за буфетом и молчаливо принимавшую от юрких лакеев во фраках засаленными фалдами деньги, высились обставленные разными закусками флаконы смирновки, слезы вдовы Поповой и иностранные бутылки с московскими винами. Немецкий элемент стушевался. Русская речь, пересыпанная крепкими восклицаниями, висела в воздухе, наполненном дымом сигар и папирос. Маленькая швейцарская была набита шубами, и два швейцара еле успевали раздевать и одевать входящих и выходящих. У буфета вокруг высокого лысого усача толпа актеров. «Саша, еще по одной!» — упрашивает его маленький актер в пенсне. «Для тебя изволь!» Буфетчик наливает 6 рюмок. «Что ты сделал, а? Что сделал?» Становясь в трагическую позу, молвил усач. «Налил-с? Да разве я такими наперстками пью? Мою давай!» Мигом вместо обыкновенной рюмки явилась громадная Кондратьевская, как ее называли. Водки раздается громовой бас с одного из столов, так что все пьющие оборачиваются. «Водки!» — орет сидящий у окна полный, красивый, с раскрасневшимся лицом актер. «Зашем крешаль? Зашем крешаль? Надо тихонько говорить!» — убеждает его содержатель ресторана, прибежавший на крик. «Водки!» Немец стушевался, и водка явилась перед актером. «Один кружка пив!» — требует монотонно пухлый немец, сидящий один за столом и углубившийся в чтение Герольда. «Ну-с, назначил я себе бенефис на Масленице!» — повествует актер в зеленом пиджаке десятку товарищей, восседающих за большим круглым столом. «На Масленице?» «Да, на Масленице, в среду!» «Ставлю казнь безбожного!» «Расписываю картины ужасные, страшный суд, воскресение мертвых и в заключение русская пляска всех участвующих в последнем акте. И сбор был битком. Публика мне подносит золотые часы, кубок и полотенце, вышитое руками барышень. А у нас в Пензе за барышень-то актера Татарникова отдули», — начинает кто-то. «Как? Когда?» — обрадовалась публика. «Да-с. В четверг на первой неделе. Татарников куплеты про одну барышню. И про барышню-то хорошую. Пропел на сцене. Но сейчас пришли два отставных моряка, пензенские помещики, народ крупный оба, и предложили Татарникову дуэль». «Дуэль! И дрались! Молодцы!» — загремел трагик. «Дрались! Молодец и Татарников, драться на дуэли!» «Нет, дуэли не было. Не на дуэли, а на вокзале дрались. Когда Татарникова вызвали на дуэль, он сейчас в полицию и заявил об этом, а сам никуда не показывался. Пришел четверг первой недели, Надо ехать в Москву, а он боится. Приезжает на вокзал. Там его моряки ждут. Только вошел он в буфет, сейчас ему плюху раз, плюху два, Татарников с ног долой. Тогда помощник режиссера Сережка Евстигнеев вздумал заступиться за Татарникова, подбежал, да не разобрал, в чем дело, хлоп какого-то пассажира по уху, тот как сноп упал, потом увидел, что ошибся, и еще кого-то по уху. Драка сделалась общей. Били кто кого и чем попало. Стол с посудой полетел к черту, самовар к черту, начальник станции к черту, все к черту. А там... Где это? У черта. А подле буфета на полу, истекая кровью, лежал театральный старик-парикмахер Шишков. Ему насквозь поварским ножом руку прокололи. Так полумертвого в больницу и отправили. Вот они, барышни-то, закончил рассказчик. А Татарников где? «Да вот он сидит», — указывая на молодого брюнета с масляными глазами, молвил рассказчик. «Татарников, Татарников! Здравствуйте, господа!» Подойдя к столу, поздоровался Татарников. «Ну что, на дуэли дрался?» «Дрался с двумя моряками», — отвечал тот. «На чем? Сначала на пистолетах, а потом на рапирах. Ну и что же?» Едва сдерживаясь от смеха, спрашивают актеры. Ранен слегка, но победил. «А вот Коля говорит, что тебя на вокзале били», указывая на рассказчика, сказал трагик. «Коля, здравствуй, а я-то тебя не заметил. Обнимаются и целуются. Как здоров, когда приехал?» Начинал заминать разговор Татарников. «Нет, ты скажи, как ты на дуэли дрался?» спрашивал с хохотом трагик. «Будет, господа, оставьте!» Вырываясь из могучих рук его, упрашивал Татарников при громком хохоте. Бьет 4 часа. Дым от папирос становится гуще, шум усиливается. «Водки!» — слышится знакомый бас, заметно охрипший. «Один кружка пив!» — монотонно вторит немец с Герольдом. Между актерами было, конечно, немало картежников и бильярдных игроков, которые постом заседали в бильярдной ресторана «Саврасенкова» на Тверском бульваре, где велась крупная игра на интерес. Здесь бывали и провинциальные знаменитости, из них особенно славились двое – Михаил Павлович Докучаев, трагик, и Егор Егорович Быстров. Тоже прекрасный актер, игравший все роли. Егор Быстров, игрок-профессионал, кого угодно умел обыграть и надуть. С него и пошел глагол «объегорить». Но раз у Саврасенкова какой-то проезжий шулер, которого в Москве никто не знал, притворившись неумелым игроком, обобрал Быстрова вчистую. Об этом много говорили в актерской среде, и даже в развлечении было напечатано 4 стишья. Хитрее, чем базарный вор, всех объегоривал Егор. Но наскочил Егор на вора, и объегорили Егора. Помещался ресторан Саврасенкова почти против дома оберполицмейстера и пользовался покровительством местного пристава Раскинда, получавшего с него большой доход. Над рестораном были номера свиданий, и, кроме того, в этих номерах собирались шулера, и шла крупная картежная игра. Самый ресторан был дешев, доступен и всегда был переполнен, особенно после театров, так как Саврасенкову Раскинд выхлопотал право поздней торговли до 2 часов ночи. Это было заведение вроде Эрмитажа, Оливье. Только демократичнее, сорта на 3 пониже, но с такими же номерами, как в Эрмитаже, только сюда парочки приходили с Тверского бульвара, а в Эрмитаж приезжали в каретах, а особенно привлекала дешевизна. Здесь бывала самая разнообразная публика – подрядчики, торговцы, студенты, сыщики, чиновники, а все население Саврасенковской бильярдной – состояла из шулеров и любителей бильярда, между которыми бывали и купцы, и крупные подрядчики, игравшие на большие куши. Бильярдная Саврасенкова всегда с полудня до 2 часов ночи была полна народом, сплошь занимавшим длинные диваны по стенам. Игра велась на интерес, причем деньги клали в лузу, а иногда для верности отдавали маркеру в руки. Партии шли по нескольку десятков рублей, причем принимала участие вся публика, державшая на игроков. Последние нередко спускали и за даром отбирали деньги у простаков, не знавших, что шулера сговорились между собой заранее. Как-то позавтракав у Саврасенкова, один из посетителей зашел в бильярдную, сел на диван и выразил желание подержать за профессионального игрока Малинина, игравшего с огромным маркером с прозвищем Голиаф. В тот момент, когда посетитель вынимал рубль, предлагавшему пари юркому человеку, сидевший рядом бывший актер, взял этот рубль и сказал: «Я держу за Голиафа». Посетитель согласился, а Бритый, наклонившись к уху, прошептал: «Игра идет на спуск. Малинин проиграет, я вам рубль отдам после, чтоб не заметили. Партия будет в последнем шаре, молчи и смотри». Действительно, партия кончилась последним шаром, который Малинин подставил Голиафу. «Ну, видишь, пойдем в зал водку пить, оба рубля и пропьем».